работал с институтом паттернов, которые формируются в результате поведенческих, как раз психологических проблем. Вот. И училась у его жены Марины Баскаковой, которая телесный терапевт, ведущий тренер МГИ. Проходила у нее специализацию в качестве студентки еще на второй ступени, но потом как-то сидела в качестве тренера-стажера. Ну и так, наверное, моя любовь к телесной терапии не заканчивается, а наоборот, ну как-то я все удивляюсь там тем результатам, которые получаются, ну, на стыке, да, на совмещении того, что мы в гештальт-терапии делаем и чем работаем, и обращению к телу, ну, к тому, что нам дано природой. Ну и, в общем, как-то так попробую поделиться и, ну, может быть, и вас заинтересовать. Можно, можно. Ну и как-то вот я думала про то, мне было так волнительно и смутительно, когда Маша пригласила в лектории. Думаю, что я так вообще себя веду? Вроде там и ступени веду, и специализацию по телесной терапии. Вот, а, ну, поняла вот сегодня, когда стала задавать ей вопрос. Не люблю лекции читать, потому что это какая-то односторонняя такая в основном, да, ну, то есть я что-то говорю, непонятно, как это ложится, как оно отзывается, ну, какое оказывает там впечатление. А по сути-то, ну, жизнь наша все равно состоит из впечатлений. И то, чем мы впечатляемся, как-то, ну, в дальнейшем меняет нас, ну, что-то с нами делает. И поэтому я вот хочу с вами, может быть, прояснить такой момент. Если мы какую-то теоретическую часть будем разбавлять тем, чтобы вы попробовали то, о чем мы говорим. Ну, чуть-чуть так. Где там? Да. Ну, вроде тут по формату мы работаем до 8 часов, потом делаем перерывчик и еще работаем. Ну, соответственно, кому надо будет там перерывчик, хорошо, конечно, воспринимать информацию, что-то получать, когда вы что-то высвободили. Поэтому кому там в туалет захочется, вот, хорошо с этим обойтись, чтобы было куда попадать следующему. Про, собственно, тему, на которую вы пришли. Как-то я так сначала ее просто кинула. Ну, давай вот про ресурсы. А потом подумала, ну, по идее, она очень актуальна сейчас на фоне там политическом нашем, на том, что это, ну, не может ни в кого не попадать, да, и в наших клиентах, и в нас. И поэтому, ну, как-то самим там немножко сделать более явным то, о чем мы будем говорить для себя и для того, чтобы пользоваться этим как, ну, таким инструментом, палочкой-выручалочкой в повседневной жизни вполне так боже. Ну и как-то я так стала думать про эти ресурсы наши, которые вроде естественные, и почему-то они вдруг, ну, куда-то деваются и утрачиваются. Ну и по сути это происходит тогда, когда уровень тревоги начинает возрастать. Неважно, по какому поводу мы тревожимся, да, и как еще Перлс говорил, что тревога – это остановленное возбуждение тогда, когда этому возбуждению не хватает кислорода. Ну, то есть как-то все так очень, правда, буквально. Ну, а кислорода, то есть какой-то жизненности и поддержания себя, да, чтобы мы могли что-то делать, ну, свое возбуждение реализовывать вовне. Ну и, в общем, тревога неспроста возникает, но это не только про недостаток сейчас ресурсов справиться с тем, что есть в поле, да, в ситуации. Это еще и такая, ну, защитная форма. То есть для того, чтобы накопить этот ресурс, для того, чтобы сориентироваться в ситуации, которая нас тревожит. И, ну, по сути, она выполняет очень полезную такую функцию. И если так, ну, начать, да, зачем нам ресурсы, все-таки хочу про тревогу немножко рассказать. Ну, поскольку это остановленное возбуждение, то останавливается и ограничивается, и сужается, ну, все, что в нас есть, буквально и телесное. В тревоге человек не замечает, ну, каких-то возможностей. У него есть, ну, какая-то одна, да, которая вдруг оборвалась. Ну, вот что-то нельзя достичь привычным способом. И других, ну, более, может быть, доступных вариантов в тревоге не видно. То есть это некоторое такое сужение восприятия. Ну, восприятие в буквальном смысле, да, органами наших чувств. То есть мы что-то не слышим. Или мы прислушиваемся только к тому, что нас тревожит, и все остальное не замечаем. Ну, таким образом, как дополнительные возможности, тоже исключаем. То есть наш слух становится очень избирательным. И, ну, вот там даже помните, когда начались эти военные действия, отменили салюты над ним городом. Тоже неспроста, да, потому что, ну, это ассоциация с взрывами, и, ну, на звук это пугающее. Уже раньше это как-то радовало, там привлекало кучу людей посмотреть на салюты. А сейчас это, ну, тревожащее, то, что напоминает об угрозе небезопасности. И, соответственно, человек, переживший какие-то выстрелы, да, угрозу жизни, конечно, будет прислушиваться и, ну, выдергивать из поля то, что, ну, как-то эту тревогу усиливает, ну, то есть сигнализирует о том, что есть небезопасность. Не всегда оправдано, да, но любой звук, он уже будет, ну, так, вслушиваться в него. Что касается зрения, то человек в тревоге, ну, вы видели там, да, когда паники, массовые паники, если какие-то идут обвалы, если, ну, это помещение какое-то узкое, маленькое, да, все видят там один какой-то выход, а, собственно, какой, туда, куда толпа. Ну, а какие-то другие возможности опять тоже не замечает. Вот просто это идет такое автоматическое реагирование, ну, по принципу такой стаи. То есть, ну, слиться с себе подобными в одной и той же ситуации. И по проторенной дорожке там бегут люди, и, по сути... Заходи, заходи. Ну, не успевая сориентироваться о каких-то других дополнительных возможностях. В тревоге происходит прерывание дыхания. Ну, то есть человек становится таким напряженным, его мышечный этот корсет, который обычно держит там нас, да, в вертикальном положении, становится, ну, более напряженным, соответственно, сдавливается грудная клетка, и дыхание очень поверхностное и, ну, в основном частое. В панике это такое частое дыхание, как будто бы, ну, невозможность, якобы мнимая невозможность сделать следующий вдох. Ну, как угроза некоторая, да, быстро в следующий раз не вдохнуть. И на фоне такого поверхностного дыхания наша чувствительность, соответственно, притупляется. И это тоже такая организмическая реакция. То есть мы себя обесчувствиваем вот тем, что мы в дыхании начинаем замирать. Для того, чтобы не переживать какие-то очень сильные чувства. Ну, там, ужас. Здесь вот еще учиться. То есть интенсивно окрашенные чувства, которые пережить сложно. И поэтому такое обесчувствование, оно, когда оно хронически накладывается, да, в результате мы имеем там ту алекситимию, с которой встречаемся там на первых ступенях психодиагностической терапии. Ну, сложно как-то назвать какие-то чувства, которые такие более-менее, ну, ровненькие. Какие-то интенсивные чувства различаем, да, а так, по сути, мы учимся, ну, как бы восстанавливаем свою чувствительность. Это вот тоже работа той тревоги, которая возникает, ну, в результате каких-то травм наших. Детских, ранних, когда, ну, ребенок как индивидуум, да, гораздо меньше, чем ситуация, в которую он попадает. Ну, то есть тот взрослый, от которого он зависит так сильно, от его любви, от его расположения. И поэтому, ну, чтобы как-то справляться и выживать, да, приходится, ну, что-то не чувствовать. Не чувствовать злость к маме, которая там как-то, ну, вроде незаслуженно обидела. А если там возмутится ей, она там поругает, скажет, я тебя больше не люблю или еще что-то. Ну, и это опасно. И тогда лучше вот не чувствовать эту злость и, ну, потом во взрослой жизни не замечать те моменты, когда мы, ну, как-то вроде по идее-то надо разозлиться, а вроде как не злимся, улыбаемся, да. Но потом она как-то пассивным образом все равно там реагируется, отреагируется. Вот. Что еще в тревоге у нас происходит? У нас еще обесчувствиваются части тела определенные. И чаще это те, которые страдали в результате, ну, вот той самой угрозы или наказания. Ну, если там привычным было способом подзатыльники давать, неважно за что, да, то это место становится немое и может выпадать из схемы тела. Но не обязательно это касается страха, это может быть, может касаться стыда. Когда, ну, так тщательно избегаются какие-то вопросы, связанные с интимностью, с половой, ну, с половыми взрослением, да, идентификацией половой. Когда в семье не обсуждаются какие-то такие вещи, когда мама там прикасалась, да, ко всему телу, а потом, ну, там как-то начинает избирательно избегать определенных участков. Ну, вроде как что-то изменилось, да, или папа. там мыл раньше девочку, а потом там раз и отошел, да, и вот, ну, девочка, как бы ей непонятно сначала, почему так происходит, и, ну, как будто бы постепенно вот это вот формирование в сознании, что что-то изменилось, может вас, ну, как бы для адаптации выключать вот те участки тела, которые, ну, как-то избегаемыми становятся, либо в обсуждении, либо в восприятии их, ну, во внимание на эти участки тела. Вот. Ну, и, соответственно, в тревоге тоже эти места, они могут быть немыми. И если человек не привык, там, да, пользоваться, там, какими-то своими частями тела для того, чтобы спасаться, то, соответственно, может чувствовать, например, ватные ноги. Вот ситуация угрозы, да, и вроде бы там можно идти, бежать, а он замирает на месте, не может шагу ступить. Ну, то есть почему-то, если ноги сейчас отказываются, они становятся нечувствительными. Или там, когда, помните, свои еще реакции, когда на стоматомку водили, когда на операцию водили, ну, вот первые такие, даже, ну, такой страх, там, тело, да, его разрезают, то есть там труп, который еще там пары из него выходит во время секции. Ну, как-то ноги действительно становятся важными. И, ну, это то, что, ну, наглядно показывает, да, как эти ресурсы наши обычные исчезают, вот они есть, и вот их нет. Ну, то есть тем самым усугубляя переживание тревоги, ну, усиливая его, я не могу ничего с этим сделать, да, часто люди говорят. Ну, или там говорят, я не могу ему позвонить. Ну, как бы буквально физически могу, да, но я там, допустим, обижена или очень сильно винюсь за что-то и не могу сделать этот первый шаг. Ну, по сути, могу взять трубку там, да, набрать номер, поговорить, ну, ничего не выключено. Но я говорю, я не могу этого сделать. Ну, то есть телесно могу. То есть происходит некоторое такое отчуждение, ну, той нашей телесной части, которая буквально может это делать. То есть мы привыкли вот, ну, в результате наших психологических таких сложностей не замечать, что на самом деле, ну, тело-то может. Ну, или когда ребенка воспитывают в такой большой какой-то защищенности и иллюзорности, ну, реальности мира, когда его стараются ограждать от всяких там дополнительных сложностей и проблем. И тогда, ну, такая гиперопека мешает ему надевать собственные шишки и опираться, ну, как-то получать свой опыт. Не всегда же он позитивный, да, еще бывает там какой-то не самый приятный, но опыт. Опыт нужен любой. Тогда вот эта телесная компетенция, что я могу это сделать, ее просто нет, она не вырабатывается. То есть, ну, за меня обычно все делали, принимали решения, рассказывали, что мне одеть, я не ориентируюсь там, да, вроде похолодало, а вышло там в тоненькой курточке. Ну, как бы у меня нет, я не сверяю ничего, мне обычно там кто-то говорит что-то. Ну, или там доросли эти дети до такого возраста, когда уже могут сами себе готовить. Но почему-то, ну, не готовят. И не предпочитают там пойти купить готовое. Ну, потому что нет этого опыта. Ну, обычно кто-то готовил в семье, а тут уехал, и никто не приготовил. Ну, то есть очень много таких нюансов, когда, по сути, ну, вот эта телесная компетенция оказывается некомпетентной. Или оказывается, или просто не формируется. И для того, чтобы, ну, как-то больше про это там понимать, знать и замечать, вот я и подумала, что как раз такая тема про ресурсы, она такая вроде всегда актуальная. И когда ко мне пациенты приходят, ну, которые потом становятся клиентами, кто, ну, как-то понимает, для чего это нужно, потому что легче выпить таблетку и не чувствовать там тревоги, страха и там вырубиться от снотворной, чем думать, почему я не сплю или там что за сложности у меня там внутри. Ну, то есть этим же надо работать и разбираться, а таблетку выпил и так раз и готово что. Ну и вот те, которые все-таки решаются что-то заметить про себя, узнать, в частности, когда люди там, кто к неврологу приходит, да, это панические атаки, депрессии, ну, в основном те, кто обращаются за помощью, которая, ну, больше все-таки такая психологическая, чем медикаментозная. И я их научаю использовать вот эти ресурсы как таблетку. Ну, вот есть ситуация, да, когда у них, ну, только начинает там эта паника возникать. И они, зная вот эти простые вообще вещи, на которые мы просто не обращаем внимания, потому что, ну, они тело всегда фоне у нас, да, у нас же голова, разум, нам надо что-то делать, там планы. Вот, то есть мы просто этим не пользуемся. Ну, и вот, собственно, исходя из такой прелюдии, хочу перейти непосредственно к этой теме, которая заявлена. Ну, давайте, может быть, какие-то есть у вас вот в маленьком там кусочке вопросики или дополнения, или там еще что-то можете сказать, и пойдем дальше. Идем дальше. Ну, тогда самый наш такой важный, доступный, ясный и всегда с нами ресурс, это ресурс нашего дыхания. Ну, кто-то уже при слове дыхания начинает чуть глубже дышать, кто-то не пробует даже. Ну, по сути, если вы сейчас даже обратите внимание на то, дышите вы или нет. Ну, понятно, что дышите, да, но вопрос как? Ну, насколько грудная клетка сейчас участвует в этом действии? Насколько вы обеспечиваете свои клетки кислородом сейчас? Ну, вы воспринимаете какую-то информацию, она, ну, в общем-то, как-то должна переживаться, да, и для этого тоже, ну, нужны какие-то готовность, да, и возможность. Если тебя поддерживать, слушай там какие-то ну, страшные примеры, то хорошо в этом месте дышать. Ну и наше дыхание, оно нашей воле подчинено. То есть мы можем им управлять. Это, наверное, неспроста нам дано, потому что благодаря дыханию мы можем изменять наше внутреннее состояние. Но мы можем как... усиливать какое-то переживание, усиливать чем? Потому что мы даем ресурс этому переживанию быть, и быть пережитым. Потому что у нас есть тот кислород, благодаря которому мы можем с этим справиться. И тогда наши чувства, они более интенсивные, то есть мы даем им возможность, ну, благодаря чему они переживутся. Точно так же мы можем благодаря дыханию расслабиться и свое состояние изменить к успокоению. Ну, к какому-то комфорту, к равновесию, какой-то гармоничности. То есть оно такое очень гибкое. Гибкое и подвержено нашей власти. Мы же любим там все контролировать. Вот дыхание мы можем контролировать. Ну, какое дыхание считается адекватным? Дыхание, которое соответствует ситуации, в которой находится организм. Ну, то есть когда мы там куда-то торопимся, бежим, там опаздываем, то естественно, что дыхание учащается и углубляется. Если мы там с тренировками себя нагружаем, оно тоже учащается и углубляется. То есть оно адекватно той ситуации, в которой находится ну, мышечная работа нашего организма. Но вот, к сожалению, когда психологически мы испытываем напряжение, ну, мышечное, понятно, там все включается само собой. А вот с психологическим проблема, то есть оно у нас обычно замирает. Ну и для того, чтобы оно стало вот таким углубленным, да, и более ну, достаточным, нужно на него внимание обращать искусственно. Я когда говорила про тревогу, говорила, что оно, собственно, начинает замирать благодаря тому, что ну, тревога делает свою работу. То есть выключает чувствительность. Чтобы не чувствовать, надо перестать дышать. Ну, перестать жить, если в метафоре, да, дышать – это жить. И ну, на дыхание очень четко прослеживаются наши особенности, такие характерологические, личностные, особенности, которые связаны с контактом «я-другой», ну, «я-среда». И если вы так сейчас обратите внимание на то, как вы дышите, попробуйте заметить, вот кому легче сделать вдох, да, и он более полный, а выдох такой частичный, например. Или наоборот, чуть вдохнул и выдыхаю так долго, что там. До капельки. Ну, какие-то такие неравномерности. Или вообще оно такое поверхностное. Чуть вдохнул, чуть выдохнул. Это вот как раз те особенности, которые имеют отношение к нашим способам реагирования. Ну и давайте поразмышляем, что такое вдох, если ну, в психологическом таком ключе рассмотреть.
Ускоренный в себе.
Да. И еще что?
Принимаем,
да. Ну, в общем, да, это такой аспект принятия. Принятие, впускание, да, открытие. Ну, да, когда мы открываем себя миру, даем возможность, чтобы мир в нас вошел внутрь. И вот насколько полно мы вдыхаем, настолько мы испускаем этот мир внутрь себя. И, допустим, мы там часто на группах видим, когда человеку дают поддержку какую-то, да, там, сочувствующие какие-то слова, а он замирает, он не берет это, ему сложно. Или попросить ему сложно, да, что-то вот выделить в виде, нужды, в виде оформленной просьбы. Тоже замирает дыхание. И когда человеку сложно что-то принять, дать возможность себе получить то, в чем он нуждается. Не просто там затолкать себя что-то ненужное, а то, в чем он нуждается. То хорошо как раз обращать внимание на вот эту часть дыхательного цикла, на вдох. Чтобы он мог впустить в себя, вобрать в себя то, что вы готовы, там, можете ему дать в данный момент. И, соответственно, если про выдох говорить, с чем он связан, как вам кажется?
Отдаем.
Угу. Да. Отпускаем, да. И еще это связано с аспектом прощания и расставания. То, что было внутри, да, мы уже выделяем. То есть мы с этим, по сути, расстаемся. И вот люди, которым сложно с чем-то расставаться, терять что-то, они плохо выдыхают. И если говорить про... уже такие соматические симптомы болезненные, когда это уже становится некоторой нормой, и человек не замечает, что это так происходит, да, то на дыхание оно откладывается какими болезнями? Астмой, да. Бронхитом. Воспалением, собственно, тех мест, через которые проходит наш воздух. То есть частыми простудными заболеваниями верхних дыхательных путей и там пневмонии, это уже поглубже, да?
Это именно выдох.
Это и вообще дыхание, то, что связано с дыханием. А что связано с вдохом и с выдохом, у нас есть только одна нозология, да, это вот то, что вы сказали, астма. Это относится к затрудненному выдоху, когда человеку сложно что-то выделить из себя. Вот это бронхиальная астма. Она тоже занесена в раздел психосоматических болезней. Как и гипертония, как и язвенная болезнь, псориаз, диатеза, аллергия, диабет, да. Экземы. То, что связано с границей контакта, с кожей. Что такое бронхиальная астма? Это затрудненный выдох. Человек вдыхает, у него грудная клетка расширяется, да, и становится такой бочкообразной. И здесь есть еще один смысл. Расширение таким образом своих границ и себя в пространстве. Потому что, астма болеют те люди, которым сложно, в принципе, проявлять себя в миру. И часто сложно со своей какой-то агрессией, со своим раздражением, с восстановлением своей контактной границы. Когда что-то чрезмерно, да, так доступно сказать «нет», «отойди», «отодвинуть» невозможно. Это ограничение большое. И тогда это происходит за счет такого раздувания грудной клетки, невозможности выдохнуть. Когда это в хронической такой ситуации, повторяющейся. Астматики – это обычно люди, которые выросли или продолжают жить в культурных таких семьях, где все правильно, очень интеллигентных, где голос не повышают друг на друга, где все очень так, как в этом, высокие отношения.
Да.
Что касается детишек, это дети, это санитары, да, отношения с родителями, маленькие детишки, это с мамами. Вот, то есть это такие симптомы семейных систем детишки. Вот. И это что касается выдоха, да? А все, что относится к воспалительным заболеваниям дыхательных путей, это уже про вдох. Если я ничего не вдохнул, то я ничего не выдохнул, какие проблемы? Тут ничего не взял, ничего не дал. Сколько взял, столько дал. Такое поверхностное дыхание. И по сути то, что не дает полноту жизни, не дает яркой жизни. Потому что благодаря дыханию, жизненности, мы ну, более полно и более ярко проживаем какие-то эмоции, проживаем наши отношения. И по дыханию хорошо смотреть, как человек себя чувствует в группе, в клиент-терапевтической работе. Ну, то есть вот то, что происходит на границе контакта. Отражается ли на его дыхании или нет? Ну, обычно, когда у человека что-то там все-таки осознается и укладывается, он так, ну, делает вдох хороший и выдох, ну, показывая, что какой-то цикл завершен, то есть что-то, ну, там уже случилось. А если он говорит, там что-то слушает, а дыхание никак не меняется, то все происходит вот на когнитивном уровне и не проживается, не переживается на чувственном, эмоциональном и на телесном, физическом уровне. Ну, про вот эту вот целостность я еще буду дальше говорить. Но пока что вот, когда говорим о дыхании, это про то, как можно смотреть, какие наши слова, как доходят до клиента, да, какая обратная связь получается или не получается, и что он на границе контакта, ну, переживает или не переживает. Потому что, ну, гештальт-терапия занимается в первую очередь тем, что что-то допроживается. Ну, все наши незавершенные гештальты, да, они вылезают на границу контакта терапевт-клиент и, ну, стремятся быть допрожитыми. Кривая гештальта должна быть завершена. И вот то, как клиент организует эту границу контакта, то, что с ним происходит, очень хорошо, ну, смотреть, да, сканировать и соотносить с дыханием. И не только, конечно, смотреть на его там мимику, то есть меняется ли лицо, да, или он вот в одной и той же позе, да, пытается там одно и то же рассказывать, только с разными примерами. А вот еще вчера вот это было, ну, а по сути оно про одно и то же, и, ну, как бы уже это лишнее, да. И понятно, что человек таким образом, ну, убегает от этой границы контакта, он пытается, ну, что-то заполнить, да, эту паузу, чтобы ничего не случилось. Потому что, ну, в нашей психике работают две противоположности, как про тревогу и возбуждение. Это желание изменить ситуацию и страх что-то изменить. Ну, уже как-то там живу, да, и приспособился, и страшно что-то менять. Ну, там привычное, пусть там не очень устраивающее, но известное и знакомое. И вот эти вот две, ну, противоположности каждый раз борются внутри. Если человек там заговаривает что-то, много говорит, да, он не дает чему-то произойти на этой границе контакта. Ну, то есть, чтобы ничего не изменилось. Вот посидел себе, так и обратно сел. Но вроде бы хочется что-то изменить и про это понять. Но одновременно очень страшно, ну как же там, мало ли какие чувства возникнут. И вот это видно тоже по телу. Ну, видно, что идет такая просто, ну, голова профессора Доуля, которая что-то извергает, да, что-то слушает, но ничего, ну, никак в теле не проживает. То есть он ни позы не поменяет. Даже может там просидеть, вот обычно там первые встречи, да, клиент сидит на краешке стула, там не опираясь даже на спинку, ну, как-то не занимая много места с собой, сумочку так аккуратненько на этот же стульчик, и вот так вот, глядя в глаза, пристально, да, все время что-то говорит. Ну, и мало что слушает, вроде так кивает в поддержку, типа, но на самом деле ничего не меняется, ничего не происходит. И так и уходит, спасибо, до свидания. Ну, что касается кашля и чихания, да. Ну, чихание – это обычная защитная реакция, когда мы вдыхаем какие-то частички раздражителя, да, пыли. Ну, и их, конечно, хочется тут же вытолкать, оно лишнее. А что касается кашля, это как раз такая, ну, реакция выталкивания, да, того, что обычно не выталкивается изнутри. Ну, не выговаривается, не выгавкивается, ну, как еще говорится, на кашле. Да, да. То, что связано выделением, да. То, что слезы, удерживаем. Слезы во время...
Слезы, когда... При расслаблении. Ну, тело чем-то расслабляет. И начинают свистеть слезы.
Не связанные с чувствами? Или появляются какие-то чувства?
Чувства становятся спокойными.
Ага.
И слезы. Ну, явно связано с расслаблением.
У тебя слезы связаны с расслаблением сейчас. Но ты их связываешь. И в чем твой вопрос?
Мой вопрос, ты говоришь, каша и тося, читание тося. Кто сказала?
Да, про тебя ничего. А что ж ты так
в частности, там смех, да, это что же такое? Ну, вдохнул, да, и ну ха-ха-ха-ха-ха-ха, прерывисто повыталкивал. Что касается слез, ну только не слез, а прям таких плача, рыдания, да, это тоже та же самая, ну, волнообразность, та же самая вибрация. Это когда мы там вдыхаем, да, и на взрыв, там, ну, что-то выделяем. То есть это, опять-таки, механизмы, которые помогают нам, ну, как бы растрясти все привычные напряжения, которые, ну, как-то мы уже не замечаем, потому что мы с ними живем. А когда мы там рыгочем искренне, тогда аж до слез. Или плачем с рыданиями, аж, ну, там, со звуком, со всхлипываниями. Это дает возможность вот как раз, ну, растрясти. То есть произойти той вибрации, которая поможет, ну, как бы обновиться изнутри. То есть перетрясти те клеточки, которые в хроническом напряжении уже онемели и, ну, обезжизнились.
Что первично в этом, вот в этой вибрации? Напряжение или реакция тела?
Ну, тут от напряжения может возникнуть реакция тела, чтобы сбросить напряжение. Ну и часто там, вот как там бывает, да, вот такая напряженная ситуация, надо себя хорошо вести, неприлично тут там что-нибудь делать. И этого напряжения так много, что смех бывает, ну, просто истерически, до слез невозможно остановиться. Особенно, когда нельзя ржать. Ну, чем больше напряжения, да, тем больше этому, ну, организму хочется уже от него избавиться. Ну, то есть это может быть по такому пути. Вот перенапряжение. Ну и работа наша такая, и телесная работа, и психологическая работа, она так и строится. Ну, мы иногда вот это напряжение, если про тело, да, или сопротивление, если про ментальную работу, можем усиливать. Ну, вот усиливать это напряжение до, ну, до края, до предела, когда больше невозможно уже терпеть. И тогда что происходит? Места, где были какие-то шрамы, там раны, да, переломы, они остаются такими повышенно, ну, напряженными, готовые встретить любое следующее воздействие. Ну, там те шрамчики на животе, особенно после операции, там сразу же происходит такое мышечное напряжение. Только прикоснулись, даже если это там нежный какой-то поцелуй, да, там сразу раз и напряглось. Ну, это первичная реакция. Потому что там было проникновение, там было... Там была боль. Когда мы идем к, ну, к докторам, которые будут делать больно, наша чувствительность, конечно же, обостряется. Обостряется в том месте, в котором должно быть больно, куда будут чего-нибудь делать, проникать. И это тоже защитная организмическая реакция, потому что, ну, эта повышенная чувствительность помогает, ну, как бы воспринимать, что сейчас будет происходить, ну, немножко как бы регулировать. Ну, она-то защитная, да, но тем не менее она оказывает какую свою роль? Ну, там еще больше болит, потому что все внимание там, в том месте, к которому сейчас будут прикасаться. Ну, не просто прикасаться, а как воздействовать. Там укол, да, если делают, даже вот укол. Идешь на эту, в эту процедурную, и уже там эту ягодицу, все, все внимание в эту ягодицу. И, конечно, все прислушивает. Ага, это только ватка была, о, шлепок, фу, а здесь иголка. Ну, то есть все очень так в этом месте сканируется быстро. И для того, чтобы, ну, справляться с этими ситуациями хорошо, вот как у вас получалось у некоторых, переводить внимание на все тело. Ну, вы это не кусочек там ягодицы, вы это вот, ну, все большое тело. Вот. И, ну, и помогать себе тем же дыханием. Да, когда вы дышите, вы замечаете, что вы, ну, расширяетесь, вас становится больше. То есть внимание, по-моему, ты говорила, да, перераспределяется. Ну, вот с этого места, в частности, на дыхание. Ну, то есть как-то легче заметить себя целиком. А от чего хорошо стало, как вы думаете? Ну, а по сути, что мы сделали?
Ага.
А что мы сделали?
По душе.
А еще? Ну, вот подышали там, по... А еще? Да, ну вы обратили внимание на себя. Ну, на свою телесность, а соответственно на себя. Ну, на то, что вообще вот он я. Вот она я, да. Ну, такая в буквальном прям смысле. Потому что мы как раз, ну, существуем благодаря тому, что мы так воплощены в наше тело, в телесное во мне такое происходит. И происходит оно как раз ну, в момент, когда мы вдыхаем. Это наш первый вдох, первый крик. И когда мы заканчиваем свою жизнедеятельность, мы выдыхаем. Да, мы выдыхаем. Ну, дух исходит из нас. Вот тот дух, который мы там все время, да, циркулируем, мы пульсируем в нашей жизни благодаря дыханию. Дыхание – это еще и пульсация. Ну, это цикл. Это некоторый, ну, акт целый, который повторяется, цикличность. И вместе с дыханием, вот кто дышал глубже, можете сейчас попробовать проверить, да? И если дышать глубоко, то в дыхании участвует на самом деле все тело. Ну, то есть происходит что? Вот посмотрите, со вдохом, что происходит в теле? Кроме грудной клетки. Да, еще.
Сжимается, что-то наоборот зажигается.
Да. То есть происходит такая синусоидальность, синусоида. Когда вы делаете вдох, ну, во-первых, вот здесь вот раскрывается. Оно такое малозаметное действие. Ну, когда, допустим, на горизонтальной поверхности, это лучше видно. То есть происходит как бы, ну, вот раскрытие, да. Здесь все открывается, ну, на этом вдохе. То есть тут приоткрыто, таз начинает совершать тоже свою такую ротацию, поясничка прогибается. Поясничка прогибается, подтягивает за собой ноги, коленки сгинаются. Ну, если это лежа, это видно. То есть это происходит вот такая вот волна. Ну, и если дыхание углубленное, то эта синусоидальность, она восстанавливается. Это, ну, наша пульсация. Вот как сердце выбрасывает порцию крови, она попадает там в аорту и проходит по всем сосудам, пульсируя. Это, ну, пульсация – это как жизненность. Это то, что восстанавливает нашу, ну, естественную циркуляцию энергии, проталкивает, пропихивает через эти склеротические сосуды, зажатые там, прокуренные, вот, до самых, стремится до самых кончиков пальцев, вот, до макушечки, до самых. И эта пульсация, как жизненность, она тоже восстанавливается благодаря дыханию. Ну, животные, они дышат, пульсируют. Дети, посмотрите, как дети вообще живут в мире. Ну, пока они еще не испорчены нашей социализацией, да. Они очень такие, ну, естественные в своих этих проявлениях. Они как раз, ну, если чем-то увлечены, увлечены целиком. У них открытые рты, они удивляются, у них глаза огромные, они слышат, они, ну, вот в полном контакте, они розовенькие, они, ну, все в этом. А мы присутствуем очень сдержанно, там, точечно, делаем вид, что ничего не происходит часто. Ну, то есть мы, ну, не даем возможность себе вот этому впечатлению пройти через нас целиком. Ну, вот этой естественности такой, как у детей, непосредственностью. И на наше звучание тоже нанизаны наша проблематика, которая тянется там в виде каких-то травм, травматических ситуаций, наших основных чувств, которые блокируют наше возбуждение. Это и стыд, и смущение, и страх. Ну, то есть звучать – это проявить себя, да? Ну, как-то пока быть слышным, услышанным. И, соответственно, с нашим звучанием, звуком тоже можно работать, обращать на это внимание. Ну, когда человек там разговаривал, потом вдруг стал затихать, да? Или наоборот, повышать голос. Для чего люди голос повышают? Да, будьте слышанными. Кажется, что если просто буду говорить, да, то не буду услышан. Ну, что как будто какой-то простой речи недостаточно, чтобы быть услышанным. И это может быть от неуверенности, может быть от раздражения, может быть от важности того, что мы хотим сообщить. Ну, тоже зависит от ситуации, от того, ну, с какими нашими реакциями связано наше звучание или не звучание. И для того, чтобы быть услышанным, достаточно просто звучать адресно. Не там в эфир просто, да, непонятно куда, а конкретно к человеку направленно и адресно. Ну, и зачастую голос повышать не надо. Если мы звучим очень ясно, конкретно тем чувством, которое сейчас есть, да, и тем, ну, обращением, которое мы посылаем. Потому что если мы там сдерживаем злость, да, а, ну, обращаемся как-то вежливо, то понятно, что можем быть и не очень услышаны. То есть это опять про то, насколько мы связываем наши ощущения, возможность звучать, да, нашими чувствами и тем смыслом, который мы вкладываем, ну, когда это все соотносится, и все это, все эти три части из одного целого. То есть они все три совпадают. Ну, когда мы там чувствуем одно, да, думаем другое, а показываем третье, то понятно, что мы можем быть и не услышаны. Ну, потому что сами не уверены, что из этих трех фигурирует на самом деле. Ну, или не уверены, или скрываем, не показываем. Ну что, следующий ресурс – заземление. Ну, буквальное там, да, слово «заземление» используется где там? В физике, в электронике, где-то, да? Вот. И, ну, что оно описывает?
Что ко мне там дорахнулось?
Ага.
Грома отмостки.
Да, да, да. Вот. Ну и в использовании в телесной метафоре оно носит тот же характер. Ну, в частности, заземлить себя, да, это заземлить избыточное напряжение. Ну, наверняка вы знаете, кто мамы там, кто еще там помнят свое детство, папы, что дети любят бегать босиком. И вообще не любят никаких носков, тапочек, это все на лифт не налезешь. Вот, и очень правильно делают. Потому что они, ну, больше заземляются. Они свое избыточное возбуждение, у детей возбуждения много, это мы уже такие все знаем, нас ничем не удивит. А они как раз впечатляются очень много, потому что они только в этот мир пришли, они его исследуют. Им все интересно, они постоянно впечатляются, этого возбуждения много, они носятся неугомонно, да, и падают уже так замертво, и тут же вырубаются. Ну, потому что просто их уложить тяжело, они все время активные. И вот этот вот избыток напряжения, как раз как в этой, ну, конструкции, тоже гасится за счет вот этого заземления. Ну, то есть те чувства, которые возникают, чем они там впечатляются, радуются, возбуждаются, они немножко как бы гасятся за счет того, что у них хороший плотный контакт с землей. Ну, когда они босичком, они носятся, бегают, они падают, у них встают. Ну, то есть они там много на этой земле времени проводят. И там мы там изолированы иногда, да, и по сути там переступая с ноги на ногу, больше там что там делать на той земле. Вот. Ну, а соответственно, опять-таки, что такое заземление, да, это так же, как и, ну, адекватное заземление. Это так же, как и с дыханием. Это то мышечное напряжение, которое соответствует выполняемой сейчас нагрузке. Ну, если мы лежим на пляже, то хорошо раскинуться там со всеми руками, ногами, да, максимально. Ну, то есть более полно заземлиться. А когда мы там мостимся на какой-нибудь узенькой скамеечке, чего-нибудь пережидая, не устали, то, ну, как бы там не развалишься. То есть, соответственно, там мы принимаем, ну, занимаем меньше места, да, и... Но мышечное напряжение, чтобы поддержать эту позу, оно затрачивается больше. И заземление важно для того, чтобы, ну, заземлить, как Юля говорит, громоотвода, да, наши ноги, которые касаются земли, которые нас соединяют, связывают с землей, заземляют, они помогают вот этот избыток чувств пережить, ну, заземлить, как громоотвода, ввести немножко в землю. И... люди раньше использовали, а сейчас в боевых искусствах это используют очень широко и много, вот это заземление. Для чего? Для того, чтобы справиться с той, ну, нагрузкой, которую нужно преодолеть. Например, просто так разбить кирпич не удастся, да, потому что поломаешь себе тут все. То есть надо очень хорошо заземлиться, или там стенку прошибить, для того, чтобы ну, энергию черпнуть из земли. И тогда как бы человек своим телом является просто проводником ну, той мощи, той энергии земли, которая в этот момент при хорошем заземлении через него проходит и проводится. Ну и раньше, когда не было мобильной связи и вообще телефонной связи, люди деревнями перекрикивались. Они хорошо заземлялись и орали направленно туда, куда им надо было. Ну, вы по фильмам, наверное, видели, как они там, да, вот привычно так орут далеко, они подходят, а орут, зачем подходить? Можно крикнуть. Да, и быть слышимыми. Ну, заземление это не только наши ноги, да, а в принципе, когда мы касаемся земли любыми частями тела, либо вот мы сейчас сидим, да, и наша спинка стула тоже является ну, таким дополнительным средством для заземления. То есть то, что создает опору, опору для нас, то, с чем мы соприкасаемся, когда мы спать ложимся в постель, то мы тоже заземляемся. То есть мы, ну, по сути, придаем тело земле. Ну, так, отдаем тело земле. Поэтому здесь есть аспект, естественно, связанный с расслаблением, да, с успокоением, ну, с покоем, покой. Там много общего. Ну, общего в конечности. А в конечности, в смерти, максимальное расслабление и, ну, максимальный покой. Поэтому это, с одной стороны, страшно, поэтому мы все время напрягаемся, ну, чтобы как-то якобы почувствовать себя живым, да, ну, в какой-то деятельности. А когда мы расслабляемся, это напоминает нам покойника, покой, и это может нас пугать. Поэтому человеку расслабиться очень тяжело, напрячься легче. Если вы сейчас попробуете напрячь свои плечи, то это вы сделаете в одну секунду, а вот расслабить, ну, надо потрудиться. В том числе, да. Вот, ну и про заземление, как про ресурс, помните тоже, ну, всегда и везде. Потому что если вы помогаете себе, даете дополнительную опору, да, которая, ну, сейчас нужна, буквальную телесную опору, опору на землю, опору на себя, на свои ноги, то вы, во-первых, возвращаете себе свои ноги, которыми мы передвигаемся, да, которыми мы, ну, выполняем поставленные задачи. И если просто вот делать такие элементарные какие-то упражнения или обращать внимание на тело и делать что-то бессмысленное, ну, нецеленаправленное, в этом, правда, есть удовольствие. Вы говорили про удовольствие. Потому что как только мы делаем что-то целенаправленно, то удовольствие пропадает, ну, телесное удовольствие от тела движений. А когда мы там на танцах что-то делаем, да, причем в произвольной форме, или там йога, другие какие-то там, ну, сексуальная наша жизнь. То есть это, ну, как бы для удовольствия. И тогда от телодвижений возникает то удовольствие, которое есть у детей. Ну, как они просто купаются в этих своих телесных удовольствиях, когда у них много таких ненаправленных движений, да. Они, ну, такие естественные, живые, следующие за своими вот импульсами, которые появляются, не думая хорошо, плохо, ну, пока их не научили думать. Да. Следующий ресурс – это целостность. Принцип целостности или холизма еще Перлзом, да, привлечен, направлено в гештальт-терапию. Ну, тогда говорили о холизме, но Перлз ввел его в основу гештальт-терапии, подразумевая под этим то, что наша психика стремится до целого достроить любые неизвестные нам процессы, ну, какие-то контакты, ситуации, предметы. Потому что то, что видно только с одной стороны, оно неясно, оно пугает, оно тревожит. И тогда я, ну, там, допроецирую что-то, да, и успокою себя этим. И вот по этому принципу наш мозг и работает, когда мы стараемся, ну, что-то для себя упорядочить и структурировать. На самом деле отказываясь от вот той спонтанности исследовательской, которая есть у детей. Ну, потому что не всегда то, что мы видим, тем и является. И когда мы работаем в гештальт-подходе, мы преследуем как раз то, чтобы вот это вот клиентское, то, что есть на самом деле, не сбивать своими проекциями. Ну, это у тебя там про то-то или про то-то. А дойти до того, про что это у него. То есть, когда мы не видим всего, что есть в клиенте, да, а пытаемся это рассмотреть со всех сторон. И что касается телесного подхода, ну, в частности, в гештальт-терапии, когда говорим о целостности, мы соединяем вот эти вот три сферы, о которых я говорила раньше, когда про тревогу говорила. То есть это сфера наших ощущений, ну, телесных каких-то наших реакций, витальных наших телесных функций, со сферой чувств, эмоциями нашими и с когнитивной. Когда мы работаем клиент-терапевт, мы стараемся выровнять эти три сферы. Если, допустим, человек много чего понимает, осмысляет, ну, очень такой умный, последовательный, да, но при этом там не дышит и ничего не говорит о своих ощущениях, и вообще не говорит о чувствах и не переживает их, то, соответственно, доминирует вот эта вот сфера, которая относится к разуму. И для того, чтобы выровнять, мы возвращаем, говорим там, дыши, а что сейчас с тобой происходит, какие ощущения сейчас есть в теле, что ты замечаешь. То есть возвращаем его в то, чтобы он связал то, о чем он говорит, как в теле ощущается, воспринимается и проживается ли в принципе. Ну или говорим там, а что ты чувствуешь, когда ты это говоришь. То есть мы опять возвращаем его в опыт переживания и проживания. Потому что любой незавершенный гештальт – это незавершенное действие. На приконтакте мы выявляем фигуру потребности. Дальше у нас на кривой контакта стадия контактирования, когда мы определяем в поле, как мы можем эту потребность удовлетворить. Дальше идет финальный контакт, да, и ассимиляция полученного опыта. Ну и вот все наши незавершенные гештальты – это обрывы на преконтакте и на контактировании, которые не доходят до финального контакта. И они по напряжению, которая энергия это выработалась на какую-то потребность, я там что-то себе захотела, и иду туда, и встречаюсь с каким-то препятствием, это не получаю. Ну или там хочу что-то сказать, но мне там стыдно или страшно, я себя останавливаю. А энергия, мобилизация на это действие уже произошла. Но в силу каких-то обстоятельств, она блокируется, останавливается. И вот она стремится разрядиться. И разрядиться не только логическим каким-то структурным, договорить что-то. Вместе с этим происходит проживание чего-то важного. Проживание и действие. То есть то, что связано с телесностью, в буквальном. И поэтому, когда мы говорим о целостности, то это в первую очередь касается соединения вот этих всех трех сфер. Чтобы человек имел опыт переживания полный, проживания переживания, который возможен только в контакте с другим. Когда речь идет о том, что контакт был прерван в контакте с чем-то, с кем-то. А следующий ресурс, четвертый, это центрирование. В телесной нашей метафоре центрирование – это когда речь идет о нашем центре. Нашим таким центром буквальным является наш позвоночник и область солнечного сплетения. Один из авторов телесной терапии, Лоуэн, он как раз описывал модель функционирования организма с точки зрения вот этого центрирования, говоря о том, что центр, наш энергетический центр, находится в области солнечного сплетения. И когда человек готов к каким-то контактам, к новому опыту, к чему-то, к взаимодействию, то есть к тому, чтобы встретиться со средой, то его энергия от центра, ее там достаточно, и она ушла на всю периферию нашу, к рукам, к ногам, к глазам, к лицу. То есть человек такой живой, энергичный. А если ресурса недостаточно, энергии мало, и у него там есть какой-то страх, тревога, волнение, беспокойство, то энергия остается в центре, она не распределяется на периферию. И тогда это холодные руки, ноги, какой-то взгляд такой, который неконтактный. Вот вроде смотрит человек, но не смотрит, То есть он находится внутри себя, он вне контакта. И выглядит он соответствующим образом, он там бледный, больше застывший, то есть такой менее жизненный, менее энергичный. Вот, а еще скажу, ну, про позвоночник. Многие там тоже практики, мануальные терапевты, да, строят все свои теории на том, что энергия прерывается где-то там в каких-то отделах позвоночника. Оттуда там зажаты корешки, нервы, сосуды, ну и оттуда все болезни. Ну, в принципе, это имеет рациональное зерно, да, потому что позвоночник как центр и как ось, и как наша опора, он играет, правда, большую такую еще смысловую нагрузку несет. Поскольку мы все-таки эти существа прямоходящие, да, на двух ногах. Животные все на четырех ногах. Поэтому на позвоночник идет максимальная нагрузка. В частности, на поясничный отдел, да, и ну, все, что связано с проблемами центрирования, может отражаться на нашем позвоночнике. Таким образом, когда я не чувствую своего центра, ну вот своей оси, можете так сидя посмотреть, да, ну, ощутить свой позвоночник через вращение, через то, ну, что вы этот стержень, позвоночник, сейчас заметите. Или не заметите, или он какой-то такой немой совсем. То есть, если есть центр мой, да, то я, ну, легче принимаю какие-то решения. Я лучше знаю, чего я хочу. Ну, то есть, это я и есть. Мой центр, да, это я и есть. Ну, я в проявлении себя как отдельная единица, независимо от другого. Если много каких-то таких запросов клиентских про то, что я не знаю, я не хочу, там, ну, нет ответственности, да, ну, склонность там к созависимости, быть в зависимых отношениях, ну, к кому-то приклеиться и так и жить, ну, вот из удобства какого-то, да, то это про, ну, ищите там про вот это вот центрирование, насколько он ощущает свой собственный центр, ну, самого себя как индивидуума, у которого есть, ну, свой стержень, еще говорят, да. Вот есть этот стержень, то есть сформировалась эта идентичность или не сформировалась, или человек такой диффузной идентичности и не очень знает, кто он. Если не очень знает, кто он, то, соответственно, он не очень знает, чего он хочет.
Что влияет на формирование?
Идентичности? Угу. Ну, идентичность формируется ближе к подростковому возрасту, и тогда, когда ну, все эти стадии развития пройдены, возрастные, я имею в виду, то, ну, как бы в норме личность сформирована там к своему там 17, 18, 20, 15, у кого как годам.
Родители влияют?
Конечно. Да? Влияют родители и влияют сверху. Ну и любые проблемы психологические, да, они все равно имеют свое телесное отражение. И можно работать через когнитивную сферу. Тем самым будет меняться что-то в телесной там хореографии, да, ну, в том, как человек ходит, как сидит, как разговаривает, как дышит. А можно работать прям вот с такими телесными проявлениями, и тогда будет меняться что-то в его сфере когнитивной. Ну, то есть, если есть много неуверенности, сомнения, да, попробовал там ощутить свой стержень, позвоночник, ось, центр, опереться на землю, подышать. И это уже то, что восстанавливает, ну, ощущение себя, вот он я, да, и, ну, некоторые ответственности за то, что я сейчас хочу. Ну, то есть я больше понимаю себя или отказываюсь от того, что мне навязывают. Понимая и ощущая себя, вот, буквально в телесном смысле, да, я восстанавливаю, возвращаю себе свою собственную ответственность за свою жизнь, ну, свое авторство, вот, это за свою жизнь. Ну и вместе с этим ресурсом центрирования лежит и вертикальность, о которой я говорила. Человек склонен все время поддерживать эту вертикальность. Почему? Потому что в вертикальности меньше всего нагрузки. Ну, если вы наклонитесь, вы так долго не простоите, да, а так вы все время ищете вот эту вертикальность, там минимально идет затрата на поддержание вот этого равновесия. Ну и благодаря этой вертикальности опять обнаруживается наш центр позвоночника, центрирование. Вертикальность еще тоже в старых русских практиках называется дрежь и сравнивается с горением пламени свечи. Ну как бы вы свечку не поворачивали, она все равно будет поддерживать вот эту вертикальность. Так и наше человеческое существование телесное все время поддерживает эту вертикальность. Ну, прямохождение. Дреж.
Дреж,
да, да. Угу. Вот. И тоже на таком восточных практиках языке описан еще один, вернее, описан наш центр, связанный с энергетическим центром, с местом как бы силы в нашем организме, это виктора. В принципе, когда вы ее находите, это виктора, за счет максимального расслабления во всем теле, эта волна прокатывает не только в сосуд, да, она распространяется на все тело. Ну, то есть все тело начинает реагировать на то, что происходит в сосуде. И такими разнонаправленными движениями. Там вроде так вперед, а вещи там уходят, рассатывается. Все тело рассатывается и разбалтывается. Я скажу еще про один ресурс. Это целенаправленность. Ну, как мы ходим, мы, в принципе, не замечаем. Мы просто идем, да, к какой-то внешней цели. А по сути, если вернуться опять в телесные ощущения, то можно заметить, как, ну, внутри нас происходит следующий шаг. Ну, как изнутри что-то подталкивает нас, да, наружу. Ну, каждый сажочек. И вот эта вот целенаправленность представлена у нас такими характерными, уже закостенелыми паттернами. Ну, когда нам что-то нужно, мы идем определенным одним и тем же способом. Ну, не только физическим, но и когнитивным. Ну, там, например, достигаю цели своим упрямством, и мне все равно там, что будет в этот момент. Или еще там каким-то образом, да, когда... То есть тот паттерн, который закрепился и которым я пользуюсь в своей жизни. Это уже там захотите, дома можете поделать, как целенаправленность представлена в нашем теле. Это наши вот большие пальчики первые на ногах. Они у нас же ровненько, прямо идут, да? То есть они как бы показывают некоторое направление. Ну и по сути мы так прямо, ровно и ходим. И это, если еще там вспоминать одного из авторов телесной терапии, который описал торсионные поля, Дэвид Буаделла. Вот он как раз говорил про одну из пар таких полей. Это целенаправленность вот это, или он описывал это словом канализация. То есть когда мы идем, ну, в основном по прямой, там, цепляя плечом проходящих там кого-то людей, да, ну, там, цепляя какие-то события, ну, цепляя и как бы задевая их. Или когда работает второе поле, это наши остальные четыре пальчики на ногах, которые смотрят в разные стороны, да? И это про поле ротации. То есть это про нашу гибкость, пластичность, уступчивость. Когда человек вроде как и идет к цели, да, но идет, ну, мягко огибая острые углы. И это тоже, ну, некоторый психологический смысл, как мы обычно, ну, поступаем, да, в своей цели. Ну, вот в этой целенаправленности, каким способом обычно мы пользуемся. Или всем там напрямую раздаем по пути, что мы думаем, да, и как мы к ним относимся. Или стараемся как-то аккуратно обойти все там преграды и препятствия. Ну, направляясь к своей цели. Вот, ну и еще такой седьмой я написала, это по сути все наши органы чувств. Потому что, ну, вы знаете, да, какие органы чувств? Зрение, слух, обоняние, вкус, да, и осязание. Пять органов чувств. Мы их тоже не замечаем в обычной жизни. Если вдруг там, ну, что-то случилось, да, там со зрением, только потом замечаем это как, ну, дефект, как ограничение. Или там со слухом заложила уши, о, плохо слышно, сразу так тревожно, не так ориентируешься. Или еще там с какими-то нашими органами чувств. И, ну, мы, по сути, мало пользуемся таким органом чувств, как обоняние, хотя в животном мире только этим, ну, млекопитающим, по крайней мере, этим и пользуются, да. Чтобы различать территорию свою, чужую, чтобы различать добычу, опасность, ну, продолжение рода мальчик-девочка. Вот, ну, то есть наши органы чувств, по сути, это тоже наши ресурсы. И если не хватает одного, ну, ведущий, конечно, телесный канал у людей – это зрение, мы на зрение опираемся. Ну, то есть мы видим, да, и это нам помогает ориентироваться на границе контакта организм-среда. Меньше пользуемся слухом, ну, более-не-менее пользуемся, да, но иногда почему-то тоже не слышим. Еще меньше пользуемся обонянием, ну, пользуемся там тогда, когда какие-то запахи есть. И тоже удобно не пользоваться, потому что если тут там что-то воняло, да, заметить это, значит, надо что-то изменить, ну, что-то сделать. Или помещение другое искать, или проветривать тут. Ну, как-то надо чего-то делать. А делать это там сложно, не хочется, неловко и так далее. Куча всяких опять моментов. И поэтому, ну, чем меньше мы пользуемся, да, какими-то из органов чувств, тем меньше мы можем сориентироваться в среде, чего же именно мы хотим. Иногда нам кажется глазами, что мы этого хотим, а на вкус пробуем, фу, вообще какое-то не то. И чем, ну, больше в ассортименте мы там используем все органы чувств, тем, ну, более точно мы можем определить фигуру потребности. Ну, это касается напрямую и отношений. Кажется там мозгами, что вот он такой достойная пара вообще, а как бы, ну, вот невозможно с ним рядом находиться долго, и непонятно почему. Пытаемся себе объяснить, там, с глаз не нравится или еще что-то. Это просто вот вполне могут запахи какие-то быть, да, какие-то, ну, такие биологические наши реакции на, ну, несоответствие, на неподходящие или на что-то еще. Ну, или телесные ощущения, которые тоже много чего подсказывают. Ну, в общем, вот так получилось. Наше время уже закончилось.